Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать 17-е слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И в прошлый раз мы читали 5-й абзац этого 17-го слова о том, как связаны смирение и покаяние. И мы говорили, что в итоге-то получается, что когда человек смиряется, то есть принуждает себя к смирению, тогда за смирение Бог дает свет, дает благодать. Эта благодать есть свет, который просвещает всю глубину, в конечном счете, всю глубину человеческую, и человек видит себя в свете Божьем, видит себя так, как он увидит себя однажды в день страшного суда. Только это количество света дается милостиво, я бы сказал, дозированно, чтобы человек не сгорел в этом свете от ужаса и отчаяния. Настолько несопоставимо далека его святость от нашей греховности. И вот мало-помалу он открывает нам нас самих. И вот это откровение, оно приводит действительно к подлинному покаянию. Человек повергается ниц пред Богом, сознает себя просто совершенно пустым, никчемным человеком, как это достаточно хорошо написано в молитвах ко святому причащению, сказано, между прочим, святыми людьми. И чем больше он продолжает смиряться перед другими людьми, тем больше ему Бог дает благодать, и тем полнее, глубже, искреннее, всеобъемлющее его покаяние становится. И таким образом получается такая простая схема, о которой мы говорили еще в прошлый раз. Чем больше смирения, тем больше благодати, чем больше благодати, тем больше познания своего греха, чем больше познания своего греха, тем больше смирения. Все становится на правильные в правильную последовательность, на правильные рельсы, но человек должен принять вот это одно обязательное условие. Он всегда и безусловно должен смирять себя перед другими людьми, тогда он узнает, что значит смиряться перед Богом по благодати. Есть грандиозное, просто потрясающее непонимание в современной христианской, ну, скажем, обществе, в современном христианском обществе есть потрясающее непонимание того, о чем говорят святые отцы, когда плачут о своих грехах, когда называют себя грешнее всех. Люди понимают это как некое, как некую условность, как некое, ну, скажем так, в какой-то определенной степени показушность. Человек говорит так, потому что надо так говорить. Он смиряется в этом смысле, потому что надо считать себя грешным. Вот, и он считает себя, потому что так надо. На самом деле, человек, то, что мы знаем из святых отцов, это люди, которые просто видели себя такими, какими они есть на самом деле. И именно и видели себя не просто в ужасе своего греха, а видели себя в свете благодати Божьей. То есть свет этот, который дается человеку, делателю, и побуждает его к покаянному делу. И природа его такова, что он не только открывает человеку его бездну его испорченности, бездну его порока, бездну его злой воли, он и утешает, и исцеляет, и врачует, и являет человеку милость Божию. Поэтому никто в таком, когда так это переживает, никто никогда не впадает в отчаянии. Но в том-то и дело, что даже приступить к подобному покаянию мы не хотим. Именно не хотим, потому что не хотим смиряться. Я еще раз подчеркну это слово и готов говорить его сколь угодно долго, потому что это факт. Мы не хотим смиряться. Есть вещи, которых мы сделать не можем. Вот, мы не можем жить, смиряясь так, как смиряются святые отцы. Не можем. Но смиряться так, как это написано в Евангелии, мы просто не хотим. Смиряться так, вот по простому, по житейскому христианскому раскладу, мы не хотим. Мы не хотим, мы обязательно прикословим. Мы не можем сдержаться, когда нас ругают. Мы не можем сдержаться, когда нас укоряют. Мы злимся, мы мстим, мы злословим, мы не слушаемся, мы ропщим. И при этом, именно из-за того, что не смиряемся, мы не видим, что подряд постоянно нарушаем все известные заповеди Божьи. Мы видим только одно, что мы ходим в храм, что мы постимся, что мы читаем молитвы, и стало быть, мы не такие, как прочие люди. Мы видим себя вот в таком собственном придуманном свете и вполне собой довольны. А то, как мы попираем ежедневно, нарушаем заповеди Божьи, которые даны с величайшим прещением Богом, мы на них не обращаем внимания, они как бы не существующие. И все это по одной единственной причине. Мы не хотим смиряться ни под эти заповеди, ни перед нашим ближним. А, разумеется, без смирения, это знает любой человек, об этом говорят, скажем, в самых ранних группах воскресной школы, о том, что Бог дает смиренным, а гордым противиться, и то, что только смиренные обрящают благодать и прочее, особенно когда мы говорим о смирении Христовом, о смирении Матери Божьей, мы все это говорим, но это никакого отношения не имеет к тому, как мы собираемся жить. Да нам как бы совершенно без разницы, что Христос смирялся, к нам-то это не имеет никакого отношения, Он смирялся, чтобы нам было хорошо. А мы вовсе не должны смиряться. С чего ради? Мы не смиряемся, и не собираемся, и не будем, да ни при каких обстоятельствах. Если сказано, допустим, в притче Господь говорит, что вот прощайте грехи, и если вы не простите грехи, то и вам ни один грех не будет прощен. Каждый христианин это знает, каждый. Но при этом, когда доходит дело до конкретики, человек говорит, да не могу я простить. Не могу просто, и все. Да как же ты не можешь простить-то? Ведь это ж надо просто сказать, Господи, помоги мне простить этого человека. Да не хочу я его прощать. И что ж получается, если я его за это буду прощать? Ну вот, не хочет человек прощать. Тогда помолись хотя бы, Господи, помоги мне захотеть простить этого человека. И тут не хочет. Но при этом думается во всех других отношениях, вне контекста этой немощи человеческой, каждый уверен, что он-то, да о чем вообще речь? Какая разница, простил или не простил? Я-то ведь хороший, потому что я в храм хожу, молитвы читаю, посты соблюдаю. А он-то плохой, потому что он в храм не ходит, молитвы не читает, посты не соблюдает. Какая разница, прощу или не прощу? Я-то все равно в раю буду, а он-то все равно в аду. Какая разница, все это прощение? И так думает каждый, почти каждый христианин. Он так думает, когда всерьез кто-то его обидит. Когда это неформально, да, Бог тебя простит. А когда всерьез человека оскорбили, унизили, оклеветали или еще что-то сделали реально болезненное, и человек встает перед заповедью о прощении, о том, что смириться надо и перед Богом, перед этим человеком, и простить его, и помолиться о нем. Вот, тем не менее, это именно на стадии «не хочу», «не хочу» буквально и «не буду». И не буду именно потому, что внутри у человека есть четкая установка. в целом-то я хороший человек. Это просто батюшка ко мне цепляется. Это просто он что-то там вот хочет какие-то мелочи вообще решать. Главное-то я исполняю, исповедуюсь, причащаюсь, молюсь, свечки ставлю, в храм хожу. Что еще надо? Все остальное для современного христианина все детали. А получается, что поскольку смирение основная, не просто категория христианской духовности, христианской аскетики, смирение — это основной инструмент христианской аскетики. Мы и говорили вот в прошлый раз именно, что со смирение, принуждение себя к смирению перед Богом и перед людьми, и начинается собственно духовная жизнь. А если смирения нет, то всякое христианское развитие прекращается, и с нами ничего не происходит. Мы пишем книги, мы ставим спектакли, мы снимаем кино, мы пишем научные работы, исследуем, изучаем, проповедуем, но с нами ничего не происходит. Никаких таких вещей, которые написаны в Евангелии, которые написаны у святых отцов, ничего этого с нами нет, потому что все это начинается со смирения. И вот мы обратим внимание на шестой абзац 17 слова. «Если ты не сможешь снести слово ближнего твоего и отомстишь ему, то брани воздвигнутся в сердце твоем, болезнь сердцу твоему причиняет тем, что слышал ты, и о том печалиться заставляешь, что сам сказал, и станет гнести тебя пленение этой страстью, заставляя тебя ублажать безмолвствующих в уединении и ожесточая сердце твое к ближним, как не имеющим любви. Но восприими подвиг стяжать долготерпение, и оно победит гнев, а любовь уврачует оскорбление. Молитва же к Богу сохранит в тебе сии добродетели. Любовь и долготерпение уничтожают естественный гнев, и если они пребудут в тебе, то вместо того, чтобы гневаться на ближнего, ты станешь гневаться на демонов, к ближнему же будешь мирен, имея в себе плач и смиренномудрие». Он, преподобный Авва Исаия, описывает в этом шестом абзаце, что происходит, если мы не можем снести слова гневного, злого, клеветнического, обидного, уничижающего слова от нашего ближнего. Интересно, вот, что подразумевается под словом «если ты не сможешь снести и отомстишь ему». Вот, мы себя мстителями не считаем. Вот, мы, наверное, считаем себя очень милосердными. Но на самом-то деле, когда на нас кричат, а мы в ответ кричим, мы хотим ему отомстить. Это наше желание причинить ему боль. Он нам сделал больно, вот и ты получай боль. Когда нас каким-то образом унизили, поставили ниже, а мы начинаем кричать и гневаться на человека, мы хотим именно отомстить ему, чтобы он тоже почувствовал унижение и боль. Конечно, скажем, в сознании какого-нибудь романтика отомстить — это значит что-то подумать, продумать хитро-мудрую композицию в стиле графа Монте-Кристо. Такой долголетний коварный план о том, как отомстить своим обидчикам. Это все романтические истории. На самом деле, всякий раз, когда мы желаем сделать больно или поставить человека на место, потому что нам обидно, это и есть отмщение нашему обидчику. Сделать и ему в ответ тоже что-нибудь, восстать злом за зло, гневом на гнев, злым словом на злое слово. И что происходит в результате того, что мы так делаем? Мы все и всегда так делаем. Мы можем простить людей, которые на самом деле нам ничего плохого не сделали. Но, скажем, вот пришел человек, шел и наступил нам на ногу. Вот, и попросил прощения. Да не проблема, конечно, простим. Вот, ничего плохого он нам не сделал. Вот, если он там пришел и сказал, ну, вот, все эти, скажем, богословы, все не такие зануды. Вот. Ой, простите, я забыл, что вы тоже там что-то богословие преподаете. Вот. Да тоже не проблема, простим, ничего страшного в этом нету. Нас реально не задели. А вот когда человеку скажут сознательно, именно ему лично, не его корпорации, это не случайное дело, а ему сознательно скажут, что он такой-сякой негодяй, занимает свое место незаслуженно, и лучше бы такого человека вообще не было, потому что он недотепа и неудачник, и прочее, 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 скажет слух и публично, вот, унизив, выгнав, опозорив, вот такого человека простить и как бы сделать небывшим это оскорбление мы не то, что не можем, конечно, не можем. Мы бы смогли, если бы захотели, но мы не хотим. И вот когда мы не хотим, получается следующее по слову Авы Исаии. Когда мы услышали злые слова и возразили на них теми же злыми словами, не просто пытаясь объяснить, что человек ошибается, на самом деле это не мы, нас там не было, и вообще к нам это не имеет никакого отношения, вот, а именно пытаемся ответить выпадом на выпад, со злостью, то получается такой эффект. Слово, сказанное нам, злое слово, сказанное нам, оно остается в сердце, как заноза, и оставшись, оно начинает томить душу печалью и ощущением постоянной нелюбви, то есть меня никто не любит, я никому не нужен, и ко мне отнеслись несправедливо. То есть если мы не возразим злом, злым словом на злое слово, то занозы не будет, она увянет, у нас останутся силы помолиться. И у нас не будет состояния, да, нас обидели, нас унизили, но мы отнюдь не будем склонны к тому, чтобы это обобщать. Да, нам неприятно, но есть люди, которые нас любят. Да, обидно, но есть люди, которые говорят нам другие слова. И в отчаяние человек не спадает, не впадает. А если он возразит злым словом на злое слово, то в его сердце начинает сгущаться тьма. И эта тьма обнаружит себя тем, что человеку кажется, что вообще в принципе его все не любят, все не понимают, кругом одна несправедливость, и никакой правды в этой жизни никогда не добьешься. Человек впадает в злую тоску и уныние. Второе, что происходит, когда человек злым словом отвечает на злое слово, сказанные слова, те слова, которые мы сказали в ответ, они будут мучить нашу совесть. Мы же понимаем по совести своей, что мы не должны воздавать злом за зло, что бы мы там ни говорили, совесть-то у нас говорит правду, мы не должны были это делать, нам стыдно. И главное, и мы будем мучиться этим стыдом, мучиться, но для того, чтобы от этого стыда избавиться, теперь должен пойти к этому человеку и попросить у него прощения за то, что я ему сказал. То есть, получается, ситуация намного сложнее стала, когда мы возразили злом на зло. Теперь уже я не думаю о том, что он виноват. Я думаю о том, что я виноват, и хотя начал-то это дело он, но мне нужно теперь примириться с ним, пойти попросить у него прощения, а сделать это крайне сложно, потому что я ощущаю несправедливость этого момента, я ж только, как мне кажется, защищался, и все равно ж надо примириться, если я с ним не примирюсь, то причащаться-то я не могу, молиться Богу я не могу. Когда я только пойду и встану на молитву в своем уголочке, в своей келье, я сразу вспомню слова, если ты вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против тебя, иди и примирись прежде с братом своим. То есть пока я с братом не примирюсь, Бог меня не услышит. Я лишил возможности, я потерял дерзновение перед Богом. Я лишен возможности молиться Богу. Не только причащаться, но даже молиться Богу. Если я и могу молиться только об одном, чтобы Господь простил мне этот грех и помог мне примириться с братом своим. Все равно же придется просить прощения, иначе вся жизнь просто рухнет. Но мы не хотим просить прощения. Как это? Если мы не могли сдержаться и не возразить злым словом на злое слово, то намного труднее стало это сделать, когда мы все-таки возразили. Это слово теперь его обидело. Он тоже обижен. И ему врачевать это становится труднее. Нам попросить прощения можно, даже если мы наберемся. Но кто сказал, что он нас простит? Это слово, сказанное в гневе, может навеки вечный встать между мною и этим человеком. В результате будет препятствие на молитве до скончания моих дней. Настолько все это сложно. И не как это говорили в нашем народе, слово «не воробей» вылетит, не поймаешь, ничего уже не сделаешь, ничего не вернешь. Слово сказано, и человек его услышал. И получается, что, сказав эти слова, я теряю возможность молиться, теряю возможность причащаться, теряю возможность исповедоваться, потому что я же не смирился перед человеком, а обидел его. Свет Божий померк в моей душе. Что говорить о себе, я не знаю, моя жизнь закончилась. И человек приходит на исповедь и говорит, у меня вот такие отношения с родными людьми, просто не знаю, куда деваться. А никуда не денешься. Надо вернуться к тому периоду, к той истории, когда ты впервые на несправедливый упрек возразил несправедливым упреком, на злое слово ответил злым словом, на гнев ответил гневом. Надо вернуться мысленно, духовно, сделать эту операцию и вернуться к тому состоянию, к тому моменту, осудить себя в тот момент и начать как бы заново строить свою жизнь с этим человеком, если это вообще возможно, вдруг человек уже ушел к Богу. Настолько все сложно. Если не сказать, это гораздо проще. Человек обиделся, раздражился, но между мной и этим человеком ничего нету, если я ему злом на зло не возразил. Между нами не стоит непробиваемая стена, я ее не выстроил. Мое смирение перед этим человеком, мое желание помолиться за него, простить его, оно делает стену, которую он выстраивает между мной и им, хрупкой, разрушимый. Так что завтра я улыбнусь ему, и он, быть может, и забудет все то, что он говорил, то, что он думал, так, на вождение. Но если я скажу ему злое слово, станет все намного сложнее. А порой, в принципе, такое состояние, что и уврачевано быть не может. Третье получается, что называется «дальше больше». Как пишет об этом Авва Исаии, «И станет гнести тебя пленение этой страстью». Оно начинает угнетать. Получается, человек начинает вот под гнетом, под давлением, вот буквально в смысле гнет, это его пригибает к земле, у него отрубили крылья, на него наступил своей ногой грех, своеволие, он отпал от Бога. Бога с ним нет, или это присутствие Бога в его жизни стало чрезвычайно малым и истончается просто по минутам. Такое состояние. И человек ходит под этим раздавленный. И вот в этом раздавленном состоянии он начинает размышлять, вместо того, чтобы смириться, вернуться назад, покаяться, запустить процесс заново, переосмыслить свои отношения с людьми и с Богом, он начинает думать, он понимает, что мрачно, что тяжело, что плохо. Почему? Так понятно, почему. Это ж люди виноваты. Он знает, что он виноват, что он ответил злом на зло. Но почему он ответил злом на зло? Он ведь просто защищал себя, свое чувство достоинства, справедливость. А из-за чего это получилось? Так понятно, из-за чего. Люди кругом такие. Жил бы я один, ничего подобного бы не было. Это все из-за людей. Из-за людей. Вот хорошо было отшельникам. Не было у них никаких людей. Никто их не доводил до этого. Они не согрешали словом. А вот пожили бы они с моей, или с моим, или среди моего коллектива. Посмотрел бы я, какие они святые были. Нет, это пока живешь среди людей, спастись невозможно, думает человек. И эта мысль начинает угнетать его все больше и больше и больше. Так что вот и пишет Авва Исаия, он заставляя его ублажать безмолвствующих в уединении, и наоборот, сердце к ближним ожесточает. То есть он начинает, грешный, раздавленный грехом, начинает думать, вот бы жить одному. Вот, начинает разрывать отношения с людьми, мечтать о уединении, вот, быть отшельником, закрыться в комнате, чтобы никогда больше никто его из себя не выводил. Это человек готовит себе сам петлю. Если Бог попустит, и он закроет себя в затвор, то очень трудна будет дальнейшая судьба этого человека. И четвертое. Человек, как мы уже сказали, человек раздражается против всех людей, видя в них причину своей греховности. Это они меня доводят, что я гневаюсь. Это люди доводят меня, что я раздражаюсь. Мамы, папы, сестры, братья, весь коллектив. Я был бы хороший, но из-за того, что они ведут себя неправильно, я вынужден постоянно срываться, раздражаться и гневаться. И таким образом человек уже не себя винит. То есть вот эта больная, измученная совесть, попавшая под гнет совершенного греха, когда человек воздал злом за зло, она так искореживает под этим гнетом душу человека, что начинает думать, это все люди виноваты. И начинает страшно раздражаться на людей, как пишет Авва Исаия, ожесточая сердце твое к ближним, как не имеющим любви. Они меня не любят, они вообще никого не любят. Люди стали грешные, люди стали испорчены, все проблемы из-за них. Вот до чего дошел мир, как в нем спастись? Да невозможно в нем спастись. Поэтому обречен я так вот ходить, гневаться и раздражаться. Что ж, может Господь хоть за терпением мне поможет, все-таки я таких людей, Господи, терплю. Так их терплю, так терплю. Уж ты сжался надо мной, уже сил моих нет, ругаюсь с ними, ругаюсь. Ну, Господи, как безбожниками были, так и остались. Что уж тут сделаешь-то, ладно уж, может, ты мне простишь. Вот к этому все сводится, вся духовная жизнь человека, если он не захотел смиряться. Он в конце концов начинает обвинять людей, раздражаться на людей, считать ближних своих причиной всех бедствий, оправдывать самого себя постоянно и, в конце концов, в нераскаянном ожесточении сердца и ходит перед Богом, фактически лишенный божественного присутствия в своей жизни.